Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь в вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Ныне, оглядываясь назад, поражаешься одному, сколько сил и терпения укладывается людьми в изучение бесчисленных земных законов и правил, большей частью ненужных в этой жизни, и которые нам всем придется когда-нибудь оставить на земле. С другой стороны, сколько сопротивления и нежелания встречает душа на пути познания святых заповедей любви к Богу и ближним, в которых она может обрести бессмертие. Даже одно это обстоятельство прямо указывает на то, что зло желает изощренно скрыть от нас истинный источник жизни, обещая душе все, что угодно, только бы она не встретилась с Богом. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благодетельства мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе пятой по Пятидесятнице и памяти святого равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия. Бывает, что мать утешает свое плачущее дитя и говорит ему: «Не бойся, я с тобой». Вот так же и милосердный, человеколюбивый Бог наш, Создатель, Отец, Щедрот и Бог всякой утехи говорит всякой верующей душе, которая находится в искушениях и напастях, скорбит, сетует и боится: «Не бойся, — говорит ей Господь, — я с тобой, я твой Создатель, я твой Искупитель». Я твой Спаситель, я твой помощник и заступник, я, который в руце своей все содержу и которому все повинуется, я с тобой. Смотри, христианин, сам-то ты будь только Божий, а Бог своего не оставит. Веруй сердечно в Него, как в Бога, угождай Ему верой и правдой, всю надежду свою на Него возлагая и от сердца призывая Его. Он близ тебя есть, с тобой есть, спасая тебя, святый Израилев. И где бы ты ни был, в каком бы искушении или скорби ни находился, Он всегда с тобой и смотрит на подвиг твой, и невидимой рукой укрепляет тебя и помогает тебе. И хотя бы все злые люди восстали против тебя, и бесовские полки окружили тебя, ничего не успеют. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнце не ожжет тебе, ни же луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла. Сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Господи, силы с нами буди. Иного бы разве Тебе, помощника в скорбях, не имамы, Господи, сил помилуй нас. Святитель Тихон Задонский. Святитель Тихон говорит, молитва не в том только состоит, чтобы стоять и кланяться телом пред Богом и молитвой написанной читать, но, возможно, и без того, на всякое время и на всяком месте умом и духом молиться. Можно молиться, когда ходишь, сидя, лежа, путем едучи, за трапезой сидя. Дело делая в народе и уединении к Богу ум и сердце возводить, и так милости и помощи от Него просить. Бог же везде и на всяком месте есть, и всегда двери к Нему открыты, и доступ к Нему удобен, не так, как к человеку, и всегда и везде по своему человеколюбию готов нас слушать и нам помогать. А святитель Иоанн Златоуст поучает, где бы ты ни был, везде можешь поставить жертвенник. Покажи только добрую волю, и не помешает тебе место, и не воспрепятствует время. Хотя ты и не преклонишь колен, не станешь бить себя в грудь и не прострешь рук к небу, а только покажешь горящую душу, как сделаешь все нужное для молитвы. Можно и женщины, сидя за прялкой или занимаясь тканем, воззреть умом на небо и воззвать Бога пламенно. Можно и мужчине, выходя на площадь или идущий куда-нибудь, совершать усердные молитвы. Другому, сидя в мастерской или на лавке, можно вознести душу Господу. А можно и слуге, и покупая, и поднимаясь вверх, и сходя вниз, и занимаясь в кухне, когда нельзя пойти в церковь, и совершать искреннюю и усердную молитву. Бог не гнушается местом, Он требует только одного пламенного сердца и целомудренной души. Бог не имеет нужды в нашем многословии. Он и без слов наших знает не только то, что в настоящую минуту мы думаем, но и то, чего будем желать впоследствии и о чем станем помышлять в другое время. «Ты разумел и все помышления мои издалече», — говорит псалмопевец. «Не слова разверзают небо и делают молитву услышанной, а внутренний сердечный вопль ко Господу». Иные, быть может, скажут, что от молитвы отвлекают их обязанности по званию, но мы поставим им в образец пророков Давида и Даниила, первый как царь, управлявший обширным и многолюдным царством, который имел немало забот о благоустройстве своих подданных, однако же, несмотря на это, находил время для молитвы. По словам святого Епифания, Парфироносный Давид молился в начале ночи, вставал на молитву в полночь перед рассветом, молился поутру, молился в полдень и вечером. Поэтому сам говорит «Седмирицею днем хвалих тебя о судьбах, правда твоя». Пророку Даниилу, когда находился он при дворе персидского царя Дария, велено было управление всем государством. Обширные пределы персидского царства представляют полное основание думать, что обязанности пророка Даниила были весьма велики, а особенная любовь, которой пользовался он у царя преимущественно пред всеми другими вельможами, доказывает необыкновенную тщательность его в исполнении этих многочисленных и трудных обязанностей. Однако же и при всем том он, по собственным его словам, служа царю земному, каждодневно уделял немало времени и на служение царю небесному. Всякий день три раза преклонял колено свои, молился и исповедовался пред Богом. Иеромонах Арсений Минин. Новорожденное дитя, сколько отрадных дум вызывает оно в каждом мыслящем человеке. Не говорю об отце с матерью, для которых новорожденное дитя — дорогой сокровище, предмет самой нежной любви, самых сладких мечтаний. В колыбели спит с самыми слабыми признаками жизни и как будто безнадежное существо. Но этот малютка — будущий отрок, будущий бойкий и резвый юноша, полный бодрых сил, будущий муж, отец семьи и продолжатель рода, будущий старец, убеленный сединами мудрости. Слабое и беспомощное существо спит в колыбели, но эта малютка в будущем резвая девочка, цветущая девица, мать семьи, почтенная старица. В этих колыбелях спят будущие труженики мысли и дела, будущие честные граждане, храбрые воины, знаменитые ученые и прочее, прочее. В этих колыбелях дети Отца Небесного предназначены для вечного блаженства, для которых приходил на землю сам Сын Божий, страдал и умер за них, и которым предоставил все благодатные средства для вечной и блаженной жизни. В этих скромных колыбелях, в этих бедных, слабых существах сколько задатков будущего, великого и славного. Слава и благодарение Тебе, Всевышний, Подателю жизни, за эти дивные дела Твоей силы, премудрости и милости, являемые в рождениях наших. Жизнедавче Боже наш, слава Тебе вовеки. Аминь. Протоиерей Петр Троицкий. День рождения Твоего особенно посвящай делам благочестия. Исповедуйся и приобщайся святых тайн как можно чаще. К приобщению святых тайн всегда приступай с сокрушением сердца, с благоговением, смирением, верою, упованием и любовью. Как можно чаще размышляй о страданиях и смерти Иисуса Христа и умоляй Его ризою заслуг Своих покрыть все грехи Твои и принять Тебя в Царство Свое. Имя Иисуса всегда имей в устах и в сердце. Как можно чаще размышляй о великой любви Господа к Тебе, чтобы и самому Тебе возлюбить Его всем сердцем Твоим, всей душой Твоей и всеми силами Твоими. И таким образом будешь вести мирную жизнь на земле сей и блаженную на небе во веки веков. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет с Тобою. Аминь. В молодости я был атеистом. Родители верующие. Незадолго до смерти отца я видела сон, будто бы стою я на коленях пред иконой Божьей Матери и молюсь. Вызванный телеграммой к умирающему отцу, я не застал его уже в живых. Мать сообщила мне о последних днях жизни моего отца. Он сокрушался, что его сын Костя живет без Бога. Но за несколько часов до смерти он радостный, говорит: «Ну, теперь я умираю спокойно. Я видел во сне, что мы с Костей вместе перед иконой Божьей Матери молились на коленях. Значит, сын придет к вере в Господа». Услышав это, я рассказал матери о своем сне, и с того времени с помощью Царицы Небесной стал верующим. Но это еще не все. Через несколько месяцев мне пришлось быть в Параклетии, это мужской монастырь в 7 километрах от Троицы Сергиевой Лавры. Когда я вошел в храм, то с правой стороны у колонны увидел образ Божьей Матери, который я видел во сне. Я опустился перед Царицей Небесной на колени и долго плакал перед ней. Это была Тихвинская икона Божией Матери. Господь Бог сказал нам: «Чти отца твоего и матерь твою, да благая тебе будет, и да долголетен будешь на земле». Много-много нам писали о той заповеди великие учители ветхозаветные, много поучали нас этой заповеди святые апостолы, и всегда учила и учит святая Матерь наша Церковь православная. Она учит нас, что кто почитает отца и мать, тому Господь не спосылает свое благословение и долгую жизнь, а кто не исполняет сей святой заповеди, того постигает Божие проклятие. Вот как поучает о сем премудрый Иисус, сын Сирахов. «Чты отца, — говорит он, — очистит грехи». Что это значит? Это значит вот что. Господь так высоко ставит любовь детей к родителям, что Он прощает нам грехи наши, если мы всей душой любим наших родителей, если усердно служим им в их немощах и старости, если для них не жалеем ничего, что только есть у нас. И, слава Богу, есть много таких христиан, у которых любовь к родителям достойна удивления. Знает наш православный народ и то, какая сила благословения отца и матери, и какое горе, если вместо благословения постигнет родительское проклятие. Сам Господь указал еще в Ветхом Завете на важность благословения отца перед смертью, и у нас существует добрый обычай, что родители на смертном одре благословляют своих детей. Только у тех, которые потеряли веру в Бога, нет этого святого обычая. Оставив веру, они живут как животные, и часто бывает у них, что доброго отца или добрую мать их недобрые дети обижают всячески, не только не слушают их, но и помыкают ими, как своими работниками, кричат на них, повелевают ими, морят их голодом, не дают им хотя бы и могли давать ни одежды, ни обуви. Родители не смеют отрезать себе ломоть хлеба, выпить молока. Живут у детей своих точно в тюрьме, да и хуже тюрьмы. Видали ли вы, православные, таких детей среди вас? А может быть, у вас есть и соседи такие? Тогда прочитайте им вот это премудрое слово Иисуса, сына Сирахова. Благословение отца утверждает домы детей, а клятва матери разрушает до основания. И дальше затем «не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе бесчестие отца». Оставляющий отца тоже, что богохульник и проклят от Господа, раздражающий мать свою. С какой приятностью будешь есть ты, негодный сын, твой хлеб, когда вспомнишь, что отец твой в чужом углу голодный сидит? Что ж у тебя за душа? Уже ли покойна твоя совесть, когда ты натягиваешь на себя теплую шубу и сапоги, а твой отец и твоя мать босы и не знают, чем прикрыться, чтобы пойти в Божий дом и заплакать, пожаловаться Богу на тебя? Но все их слезы упадут на тебя, и зная, что не пустое слово сказано, проклятие матери разоряет домы чад до основания. Это ведь Слово Божие. Не забывайтесь о своем, в своем богатстве и достатке. Слезы и проклятие отца и матери — это громы небесные, которые в черных тучах висят над тобою и целым родом твоим. Дай Бог, чтобы такая чтобы таких детей никогда и не родилось на земле. Наши сердца, сердца добрые. Нас воспитала добрая и кроткая мать наша, Святая Церковь Православная. Правда, бывают такие выродки, но слава Богу, что немного их. От чего бывает? От того, что родители часто бывают уж слишком добры для детей, сызмало балуют их, ни за что не наказывают, не водят их в Церковь Божию, не учат Божию закону, и живут, растут такие дети в темном невежестве и делаются жестокосердными для своих же родителей. А лучше, другие, держать детей строже и учить их всему доброму, и прежде всего, и паче всего, закону Божию. «Рождение детей сделалось величайшим утешением для людей, когда они стали смертными», — говорит святитель Иоанн Златоуст. «Поэтому-то и человеколюбивый Бог, чтобы сразу смягчить наказание прародителей и ослабить страх смерти, даровал рождение детей, являя в нем образ воскресения. Хотя бы вся наша жизнь была благополучна, мы подвергнемся строгому наказанию, если не родеем о спасении детей. Дети не случайные приобретения. Мы отвечаем за их спасение. Кто хочет хорошо воспитать детей, воспитывает их в строгости и трудах, чтобы, отличившись в познании и поведении, могли они со временем получить плоды трудов своих». Святитель Иоанн Златоуст. Непочтительные дети, лишаемые благословения родителей, теряют и Божие благословение. От таковых Бог не принимает ни молитв, ни жертв. В дни преподобного Александра Свирского был случай следующий. После освящения одного храма во имя Святой Троицы преподобный после молебна собирал от богомольцев жертвы на храм. Один поселянин по имени Григорий тоже хотел подать от себя что-то, но преподобный не принял жертвы. Два и три раза Григорий пытался положить свой дар в епитрахиль преподобного, но прозорливый старец сначала молча отталкивал его руку и наконец сказал: «Рука твоя смердит, ты бил ей мать свою, и тем навлек на себя гнев Божий. Что же мне делать?» — спрашивал Григорий, у которого преподобный Александр не принял жертвы. «Ступай и спроси прощения у матери своей, и впредь не смей оскорблять ее. Совет этот пригоден для всех детей, которые грубым и непочтительным обхождением имели несчастье оскорбить своих родителей». «Спрашиваешь меня, как тебе сделать своего сына господином, чтобы не мучился он так, как я мучился всю свою жизнь, а я много страдал и мучился, но сохранил веру и благочестие. Так ты пишешь», — говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. «Человече Божий, да ты самый настоящий господин, ибо в христианском смысле настоящий господин тот, кто сохранил господскую душу во всех испытаниях и страданиях, о мирском языческом восприятии. Господин считается тот, кто каждый день подвергает свою душу опасности внешним господством, властью, богатством и славой. Истинное же господство в нас, а не на нас. Обеспеченность при праздности – гарантия гибели души и разложения личности. В нашем доме было два плуга. Один чистый и блестящий, а другой ржавый и тусклый. Мой дядя имел обычай называть тот чистый и блестящий плуг «господин плуг». «Сегодня мы с господином плугом идем пахать», — говорил он, — «а ту ржавчину оставьте, пусть ржавеет». Служением достигается настоящее господство, сияние души и красота характера. «Я пришел быть вам слугою», — сказал Господь апостолам, — «и учил их быть слугами на земле, чтобы сохранить господскую душу и господствовать на небесах». И апостолы были чисты и светлы, как плуги. С их помощью хозяин вселенной возделал мир и засеял благородным семенем небесного господства и небесного царства. Настоящий господин — тот, кто имеет господскую душу и господский характер, кто хранит в памяти свое господское небесное происхождение, кто проводит свой краткий земной век не в праздности, а в прославлении Бога и спасении своей души и ближних, кто в богатстве чувствует себя нищим, а в нищете богатым в Боге, кто все с благодарностью принимает, с упованием терпит, и кто с верой умирает, кто, по слову апостола Павла, благодушествует в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, притеснениях за Христа. Все, кто, оставив призрачное земное господство, последовал за Христом, Господа, Господа Божие, дворянство Христово, аристократия небесная, мир тебе и благословение от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вам евангельское чтение недели 5 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. В пятую неделю предлагается Евангелие о чудесном исцелении двух бесноватых в стране Гергесинской, куда Господь ходил проповедовать Евангелие. Бесноватые жили в гробах и были люто зело, яко немощи никому минуте путем тем. Когда пришеды разрушить дело дьявол, Господь приблизился к бесноватым, они поклонились ему, исповедали божество его и показали мучение дьявола от присутствия Спасителя. Господь изгнал бесов в стадо свиное, дабы жители тех стран, говорит святой Златоуст, познали его всемогущество и божество. Изгнанием бесов в стадо свиное Господь явил свою божественную власть, которую возвещали и исцеленные. Равно показал истинность чуда, потому что обыкновенная болезнь не могла перейти в стадо стадо свиней и потопить все стадо, и сторону нравственного разрушения, которое делает человека сосудом дьявола. В апостольском чтении Церковь возвещает, что оправдание наше пред Богом в Иисусе Христе и спасение в Нем возможно и легко для всех нас. Аще исповеси усты Твоими Господа Иисуса и веруши в сердце Твоим, яко Бог Того воздвиже из мертвых спасешися. Спасение у Тебя в сердце, в устах, говорит святой Златоуст. Тебе не нужно для своего спасения предпринимать дальние путешествия, переплывать море, переходить горы. Даже если не хочешь переступить и через порог, можешь спастись, сидя дома. Внушая приобретать оправдание и спасение верою и исповеданием, апостол внушает нам своим примером молиться о спасении других, как постоянно и молится Церковь, и имеет ревность по Боге, но по разуму, указуемому Церковью. Итак, Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 28 по 34, и глава 9, стих 1. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 29 по глава 9, стих 1.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Вот до чего, до какого безумия может доводить людей своей корысти. И Спаситель наш оставил страну ту, ибо насильно он никогда и никому не навязывал своих милостей. Но нам ли, братья, удивляться поступку гергесинских жителей, которые были полуязычниками, говорит протоиерей Алексей Белоцветов. Мы вот и христиане, а не поступаем ли так же в случаях подобных настоящему? вином окаянным. Сын Божий себя не пощадил, чтобы спасти нас от власти дьявола, а нам даже какими-нибудь двумя-тремя свиньями поступиться не в мощь. И это, как увидим, для собственного же блага. Случись с нами какая неудача, мы сейчас и роптать на Господа. Господи, что это? За что это? Как будто Господь без цели, когда действует. Други мои, уже ли вы думаете, Господь без всякой, например, цели, попустил погибнуть целому стаду свиному в стране Гергесинской? Помимо других целей, невидимо ли поступил так Иисус Христос потому, что хотел дать где-нибудь место бесам? Прежде времени Он и бесов не хочет мучить, хотя они и стоят, стоя того, и хотя для Христа было совершенно возможно заключить их тогда же в бездну. И вот они просят Его: повели нам в стадо свиной войти. Кстати, заметьте, нечистые и помещение нечистое избирает и любит. Иисус Христос позволяет им это, лишь бы человека освободить от власти и владычества дьявола. И Спасителя винить за то, стадо свиней неужели дороже людей? Видите, как советы наши далеко не то, что советы Божии. Между тем, кто из нас более или менее не подвержен действию дьявольскому? Правда, нами, как христианами, располагать бесы не могут, ныне так свободно, как располагали они в древности язычниками. Но от влияния их, говорю, кто из нас свободен? И притом не у каждого ли почти из нас есть именно свой собственный бес? У кого без гордости, у кого без сребролюбия, у того без блудный, у иного дух уныния и так далее. Но, повторю, не беззащитны мы от этих бесов. Когда кто из нас воззовет ко Господу об избавлении и действия сатанина, тогда Господь повелевает дьяволу оставить нас, и дьявол оставляет. Но так как бесы всегда не без нашего ведь соизволения владеют нами и непременно по нашей вине, то изгоняемые само собою они заявляют неудовольствие против Господа. «Зачем ты хочешь мучить нас прежде времени?» Вот, чтобы дьявол не жаловался, Господь и попускает иногда ему творить человеком, что знаешь, лишь души его и самого не касайся. И дьявол начинает творить тут разные пакости человеку, и как лукавый старается всячески уязвить человека с той именно стороны, с которой сердце наше доселе было особенно ему открыто. Да, возлюбленные братья, вот где и в чем главная и настоящая причина большей части всевозможных бед и неудач наших. Это дается нередко дьяволу нам, хотя и не без Божьего попущения. Бог же попускает то для нашей же пользы. А потому, други мои, жаловаться на несчастье не ясно ли? Не только грешно, но и неразумно. Скорее надо тужить, если спокойно кому живется. Тогда-да. Отсутствие огорчения почти всегда означает то, что дьявол нам не враг. А кому дьявол не враг, хорош ли это признак? Это ли находка? Судите сами. Так и апостол пишет о дьяволе: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Аминь. Протоиерей Алексей Белоцветов.
Аллилуйя, аллилуйя.
Все это событие с начала до конца содержит в себе и иной, еще более глубокий внутренний смысл, но и сказанного нами довольно для поучения, предостережения и пробуждения того, кто чувствует себя в собственном теле, как в гробу, кто замечает действие бесовской силы в своих страстях, связывающих его железными узами и цепями, и влекущих в бездну погибели, кто, несмотря на это, ценит человека в себе, то есть свою душу, выше всех свиней, всего скота, всего земного имения и богатства, и готов всем этим заплатить врачу за исцеление от своей болезни. Рассказ же евангельский завершается словами: «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город». Ни слова не сказал он гергесинцам. Чем помогут слова там, где не помогли столь великие божественные чудеса? Он не упрекнул их. Он молча сошел с горы, вошел в лодку и уплыл от них. Какая кротость, какое терпение, какая божественная высота, как ничтожна победа того полководца Цезаря, что гордо писал своему сенату: «Пришел, увидел, победил». Христос пришел, увидел, победил и промолчал. И, промолчав, сделал свою победу дивной и вечной. И пусть язычники учатся на примере этого гордого полководца, мы будем учиться на примере кроткого Господа Иисуса Христа. Он никому не навязывается, но кто его принимает, принимает жизнь. А кто от него удаляется, остается в свином хлеву, в вечном бесновании и вечной смерти. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, радуй, помилуй нас, грешных, исцели и спаси. Тебе же подобает честь и слава с Отцем и Святым Духом, Троица единосущная и нераздельная, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.
Ты в женах и благословен по чрево Твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Дорогие наши радиослушатели, воскресный день, неделю пятую по Пятидесятнице, Святая Православная Церковь чествует память святого равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия. Владимир был младшим сыном князя Киевского Святослава и внуком святой Ольги. Он получил от отца в надел Новгород и княжил там несколько лет. После смерти отца, когда начались ссоры между его братьями, он удалился за море к варягам. Через 2 года, вернувшись оттуда с варяжской дружиной, он пошел войной на старшего брата, который завладел его уделом, изгнал его из Новгорода и, овладев Киевом, хитростью умертвил брата и стал единодержавным киевским князем. Вскоре после этого Владимир сделался известен своими победами над соседями, но, отличаясь своей личной храбростью, на войне он вел дома самую порочную жизнь и был в высшей степени жесток и мстителен. Как ревностный язычник, он воздвигал своим богам богатых идолов, поклонялся им и требовал для них совершения разных обрядов и жертвоприношений, но в душе своей сознавал бессилие своих богов и возымел сильное желание познать истину. Эта жажда познания единого истинного Бога и воспоминания о мудрой его бабке святой Ульге, от которой в детстве он, вероятно, не раз слышал о превосходстве христианской веры над всеми другими вероисповеданиями, расположили его сердце к принятию закона Христа. К тому же, как рассказывает наш первый летописец Нестор, разные народы, желая соединения с русским князем, в это время прислали к Владимиру своих проповедников. Выслушав все их объяснения, он отверг католиков, магометан и евреев и, задумавшись над словами благочестивого греческого философа, решился по совету бояр послать в разные страны мудрых мужей, чтобы на месте изведать сущность каждого вероисповедания. Посланные им 10 мужей, возвратившись в Киев, с восторгом рассказывал князю о преимуществах православной веры и богослужении греческой церкви. «Не знаем, — говорили они, — на небесах ли мы были или на земле. Нам казалось, что в храме ангелы поют вместе с клиром, и мы знаем, что там во время службы Бог пребывает с людьми». Выслушав своих послов, Владимир решился быть христианином и принять православную веру, но в нем царила еще гордость языческая, и русскому князю казалось унизительным просить наставников у греков. Он захотел оружием завоевать закон любви и мира. Собрав многочисленное войско, Владимир отправился к городу Корсуню, нынешний Херсонес, в Крыму, и, овладев им, потребовал от греческих императоров Василия и Константина руки сестры их царевны Анны. В случае отказа он грозил им завоеванием Царьграда. Зная, что они не в силах отразить нападение русского войска, императоры согласились на предложение Владимира, но под условием, чтобы он принял христианскую веру. Русский князь ответил: «Мне и так полюбилась вера ваша. Пришлите мне сестру вашу, а я возвращу вам Корсунь». Вскоре царевна прибыла в Корсунь, сопровождаемая духовенством, но застала Владимира больным. Он сильно страдал глазами и стал колебаться в своем намерении креститься, думая, что языческие боги наказывают его за то, что он отвергает их. Тогда царевна уговорила его немедленно принять святое крещение, говоря, что он в одно и то же время исцелится от слепоты телесной и душевной. И точно, гласит предание, как только князь вошел в купель, он внезапно прозрел и в восторге воскликнул: «Ныне познал я Бога истинного». Восприемник Владимира был заочно император Василий, в честь которого русскому князю было дано имя Василий. Святой Владимир. С Владимиром приняли святое крещение многие из его дружины. Сам же он был обвенчан с царевной Анной по христианскому закону и, возвратив грекам завоеванное у них Корсунь, отправился с молодой супругой в сопровождении нескольких греческих епископов и священников Киева. По прибытии своим в Россию Владимир немедленно отпустил своих многочисленных жен, окрестил своих сыновей на том самом месте, который и теперь называется в Киеве Крещатиком, уничтожил идолов и важнейшего из них Перуна велел бросить в Днепр. потом к 1 августа 988 года он приказал всем киевлянам приходить креститься и, освятив молитвой воды Днепра, все духовенство с первым митрополитом киевским во главе окрестило бесчисленное множество народа, собравшегося массами по берегу Великой реки, ставшей купелью русского народа. После Киева Владимир усердно распространял и утверждал христианство и по другим городам России, строил повсюду многочисленные церкви, в том числе и десятинную в Киеве, в которую перенес гроб своей бабки святой Ольги, заботился об устройстве духовенства, открывал школы и удивлял всех, знавших его прежде своим полным перерождением. Насколько в язычестве Владимир был жесток и мстителен, настолько после крещения он стал кроток, милостив и сострадателен. Так что не решался наказывать даже преступников, и христианские епископы должны были убеждать его быть строгим, злым и карать злодеев. 15 июля 1015 года любимый и оплакиваемый всеми Владимир скончался в загородном своем селе Берестове на 63-м году своей жизни. В это время при умирающем князе никого из его сыновей не было, и, чувствуя приближение смерти, он послал гонца за сыном своим Борисом, князем ростовским. Но усыновленный Владимиром его племянник Святополк, находившийся тогда в Киеве, изменчески убил несчастного князя, как о том было рассказано в повествовании. Тело князя Владимира положено в мраморном гробе рядом с могилой княгини Анны в Десятинной церкви, и вскоре после его кончины Святой Церкви было установлено праздновать по всей России 15 или по нынешнему умыслу 28 июля память того, который просветил свою родину светом христианской веры и удостоился быть названным святым и равноапостольным. В 1635 году митрополит киевский Петр Могила, осматривая Десятинную церковь, разорванную Батыем, открыл гробницу святого Владимира и обрел в ней честную главу равноапостольного князя. Теперь она хранится в Киево-Печерской лавре в соборном Успенском храме в Серебряной Раке вблизи иконостаса. Ну, а мы с вами прощаемся, дорогие радиослушатели, до следующей передачи, которая выйдет у нас ровно через неделю. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.